Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашу гостью. Ближайший час, эту часть Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами проведет исполнительный директор Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории и обществознания Анастасия Майер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сегодня интересная тема. Мы часто обращаемся к образованию. Сегодня поговорим про преподавание истории в школе. А поводом, хороший повод у нас, это конкурс, всероссийский конкурс учителей истории. Он проводится уже достаточно много лет. И до 31 июля на конкурс, называется «История в школе. Традиции и инновации». Принимаются заявки, я думаю, что Анастасия подробнее расскажет об этом. А сколько лет, правда, конкурсу?
С 2017 года мы проводим этот конкурс, вот уже, получается, шестой раз.
И что он собой представляет? Видите, у нас есть какое-то общее, наверное, представление у людей, которые далеки от школьного образования. Дети в школе могут учиться, большинство из вас наверняка дети в школе учатся, и вы как-то, наверное, представляете себе этот процесс. Но история – один из тех предметов, на который зачастую недостаточно много обращают внимание. Обычно я даже вот по своему детству помню, там мама приходит на классное собрание какое-то, ну, как там математика, потом алгебра, геометрия, русский, литература, история. Ну, не знаю, может, потому что я потом на ИСТФАК собирался поступать. Как-то вот не сильно интересовались, как преподается история. Но мне кажется, это какая-то общая проблема. Вот мы бы хотели сегодня подробнее поговорить о том, как действительно история в школе преподается, как она преподавалась 10-15 лет назад, что поменялось сейчас, какие есть вообще виды на то, как она должна преподаваться в будущем, насколько сам конкурс, все-таки общероссийский, влияет на то, что в итоге получается в школе?
Ну, сложно сказать, насколько именно конкурс влияет, но мы видим своей целью и миссией такой поддержки лучших школьных учителей, причем не только в там, центральных регионах, но вообще во всей стране. Поскольку конкурс у нас всероссийский, проводим мы его по 8 федеральным округам, то есть в каждом из каждого федерального округа мы выбираем 3 победителей, 1-е, 2-е, 3-е место, и, соответственно, награждаем их. Поэтому влияние конкурса может быть на всю систему. Система преподавания истории в школе, ну, это громко сказано, но мы стараемся лучших из лучших найти, премировать, поддержать и тем самым способствовать тому, чтобы школьные учителя мотивировались, да, на улучшение своей методики, каких-то, ну, повышали свой профессиональный уровень и больше уделяли вниманию именно преподаванию своего предмета.
А как учителя узнают о конкурсе?
Ну, у нас есть, вы меня уже представили, Ассоциация учителей истории и обществознания, туда входит порядка 1500 человек. Через наших региональных представителей мы распространяем информацию о конкурсе. Ну, плюс нас поддерживают издательства, например, издательство «Просвещение» в этом году выступило информационным партнером, помогла с информированием школьных учителей о конкурсе, а также по линии Министерства просвещения, поскольку конкурс проводится фондом «История Отечества» совместно с нами, Ассоциацией учителей истории и обществознания при поддержке Министерства просвещения. Но, к сожалению, далеко не все учителя истории хорошо знакомы с нашим конкурсом. На самом деле, мы в прошлом году даже немножко его переименовали и назвали его «Конкурс-премия», потому что у многих учителей уже оскомину набило различные конкурсные мероприятия, а здесь мы хотим именно подчеркнуть, что именно мотивировать лучших учителей. То есть не то, чтобы они должны соревноваться с друг другом, а они собирают весь свой прошедший опыт – как бы заполняют заявку, в которой много полей, и это связано с тем, что у нас как бы итог, они получают большие денежные вознаграждения, и чтобы как бы это не просто так было, поэтому они заполняют серьезную заявку, но подводят как бы итог своей работы. Насколько их дети хорошо сдали, в том числе ЕГЭ, сколько выпускников у конкретного учителя поступили на ИСТФАКе, сколько детей участвовало в олимпиадах, конкурсах региональных, всероссийских. То есть там довольно большая такая анкета, но она говорит именно о том профессиональном уровне, которым владеет этот педагог.
Вы изначально рассматриваете именно анкету, не представляя, как работает учитель. То есть вы какое-то первое впечатление составляете именно вот по тем анкетам, которые вам присылают, а уже потом вы отбираете какое-то количество этих анкет и, соответственно, дальше как-то взаимодействуете уже с конкретными людьми.
Именно так. То есть конкурс проводится в 3 этапа. На первом этапе мы именно собираем заявки от учителей. Учителя заполняют анкету. Она довольно подробна, просто на сайте, указывая всю ту информацию. Дальше наши эксперты работают с этими анкетами и выявляют лучших из лучших в каждом федеральном округе. Приблизительно 100 человек мы отбираем на второй этап, и уже те, кто проходит во второй этап, уже представляют видеоуроки. Вот здесь уже начинаются такие немного конкурсные процедуры. Каждый учитель должен снять свой урок. Тему уроков мы задаем каждый год по положению, и чаще всего они связаны с юбилейными датами. В этом году тема – это Петр I и все, что с ним связано.
Ну, так как год у нас посвящен Петру I, Петровской эпохе.
Да, и, соответственно, учитель проводит урок. Обычный урок, здесь не нужны никакие монтаж или какая-то постановка. Мы, наоборот, такие уроки, которые видно, что как-то немножко срежиссированы, наоборот, отсеиваем. И дальше эксперты выбирают лучших учителей, и именно они становятся победителями, приезжают в Москву на 3-й очный этап для того, чтобы уже распределить места. 1-е, 2-е, 3-е.
То есть в Москве они уже никак себя не проявляют, просто по результатам того, что они сделали до этого, вы с ними встречаетесь, общаетесь и выбираете победителей.
Нет? Нет, обязательно проявляют себя. В Москве мы их собираем в Доме Российского исторического общества, вот уже 6-й год будем собирать. Тут они... это такая встреча, конференция. Это такая встреча, где учителя между собой делятся опытом. То есть определяется какая-то тема, обычно тоже связана с юбилейными датами, и каждый учитель рассказывает, как бы он тот или иной материал преподнес наилучшим образом, какие он знает оригинальные методики, как это лучше рассказать, как это рассказывается в его регионе. И очень часто мы связываем именно региональный опыт преподавания истории, поскольку история России той же, да, в центральном регионе, там, на Дальнем Востоке, немножко имеет свою специфику, да, чтобы там рассказывать, допустим, о каких-то событиях. В центральном регионе это часто проще, чем в каких-то отдаленных. Поэтому учителя делятся опытом, присутствуют эксперты во время этой конференции, они уже отбирают, кому какое место.
Я правильно понимаю, к примеру, Бородинское сражение, когда мы об этом рассказываем, о войне 12-го года рассказываем в Смоленской области или в Московской области, школьникам проще себе представить и географию, и локацию, и то, как это могло происходить, и сходить можно на Бородино. А когда мы в Хабаровском крае об этом же рассказываем, по этому же самому учебнику, дети просто не очень представляют, где, на каком краю глобуса находится Бородинское поле или Куликовская битва, Куликово поле или сражение под Москвой.
Именно так. Вот эти как раз проблемные моменты и сложности, которые возникают у учителей в регионах, мы и рассматриваем. А иногда как бы друг другу учителя подсказывают, какие там мультимедийные средства использовать, каким ресурсам обратиться, какие там есть интерактивные выставки, чтобы как-то больше донести. Вот по итогам прошлого конкурса вот активно обсуждались такие экскурсионные программы, да, куда можно привести детей, чтобы показать. Еще есть такая сложность, она уже выходит за рамки конкурса, это то, что часто региональная история, она выпадает и вот этого компонента не хватает ну, в отдаленных частях страны, потому что там тоже была своя история, да, она не входит в рамки учебника, который одобрен, да, и учителя жалуются, что вот их дети практически ничего не знают о истории там их родного края.
Региональный компонент должен как-то регулироваться местными органами, местными департаментами образования, министерствами.
Ну, это региональный компонент входит в стандарт государственный, то есть там как бы указаны, да, часы на то, чтобы преподавать его, но он часто выпадает. И это вот серьезная проблема, что многие учителя, им не достает времени, или нету поддержки, или нету учебных пособий. То есть вот это отмечают очень многие учителя, что существует такая проблема. А в ряде регионов есть своя специфика, что то, что есть, оно зачастую не соответствует тех стандартам, которые необходимы.
Для меня где-то год назад, наверное, стало удивительным открытием. Может быть, я просто как-то на это внимание не обращал, но я подозреваю, что и кто-то из наших слушателей, у которых дети учатся в школах, тоже на это, возможно, внимание не обращают, что действительно есть какое-то количество предметов, которые нам кажутся привычными, которые были у нас в школе. Это разные совершенно предметы, но, тем не менее, они входят в компонент, который может выбирать сама школа, есть он у них или нет. Какая-нибудь мировая художественная культура, которая была по умолчанию, например, у меня в школе МХК, выясняется, что сейчас... У меня просто хорошая приятница преподает в школе МХК. Мы обсуждали там возможность ее преподавания в какой-нибудь другой школе. Я с удивлением узнаю, что в Москве МХК не входит в большинстве школ в обязательную программу.
Да,
также региональный компонент, я так понимаю, в разных регионах похожий подход.
Да, ситуация похожая, но вот раньше был, допустим, москвоведение, такой предмет в Москве, сейчас его нет.
Да? Нету?
Нету, москвоведения нету. Его школа, на уровне школы его могут вести, но часто свободные часы, они перераспределяются на более, так скажем, важные предметы. То есть на уровне школы не всегда решается в пользу вот таких предметов, как мировая художественная культура, как москвоведение или краеведение. И региональный компонент сейчас, он включен в общий курс истории. То есть у нас в школе сейчас преподается предмет «История», который включает в себя историю России и всеобщую историю. Причем, как правило, учителя отдают предпочтение истории России. Да, там нет четкой такой вот как бы...
Потому что так проще.
Ну, не потому что так проще, а потому что, на самом деле, с каждым годом материал становится все больше, ЕГЭ усложняется, а учителю какой у него главный показатель, да, это сдача итогового государственного экзамена или там ВПР, да, всероссийских проверочных работ в 9 классе. И из-за того, что проверочные вот эти процедуры усложняются, а материала много, да, и учителю приходится максимально, значит, этот материал как бы усиливать, да, на уроке за счет каких-то других вещей, к сожалению, это происходит. Хотя в целом, вот мы ежегодно собираем конференции учителей истории, это уже не в рамках конкурса. Да, раз в 5 лет съезды учителей истории. Вот в этом году, не в этом, в 21-м году собирали первый международный конгресс, нам удалось даже с учетом всех пандемийных ограничений, собрать международный такой конгресс большой. И общее мнение, что надо уходить от такого знаниевого подхода, то есть когда вы просто знания даешь, к тому, чтобы давать какие-то умения. По истории это умение читать, умение анализировать карту, умение читать источник, умение работать с литературой и так далее. А в основном у нас все-таки делается упор именно вот на факты, даты и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» Анастасия Майер, исполнительный директор Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории и обществознания. Ну, а то, о чем вы говорите, я так понимаю, вот эти умения скорее бы пригодились молодым людям при поступлении на гуманитарные факультеты, ну, в первую очередь, на исторический, да, а если мы говорим о подготовке, и, к сожалению, постулируется же, не знаю, мне кажется, к сожалению, постулируется же, что задача учителя истории – подготовить ребенка к сдаче единого экзамена, даже если понятно, что большинство не выберут историю как предмет, который они будут сдавать. Хотя многие выбирают, я так понимаю, что история входит в один из самых распространенных предметов по выбору, поскольку она требуется для поступления на популярные юридические факультеты, на факультеты, ну, разных гуманитарных, на разные гуманитарные факультеты.
Ну, история – это основной предмет, на самом деле, и не зря даже говорили о каком-то подобии итогового экзамена, но это хорошо бы, чтобы это было не ЕГЭ, потому что иначе мы тогда точно уйдем от того, чтобы все-таки давать какие-то навыки учащимся, потому что мы, ну, действительно, история усложняется, новые открытия, если мы говорим про всеобщую историю, то тут еще больше материала, и все это действительно учитель, ну, полностью дать не может. И главная задача учителя, в принципе, по любому предмету, это научить учить, правильно? Поэтому мы как раз вот в рамках конкурса поддерживаем тех учителей, которые учат детей мыслить, читать, анализировать, да, и применяют какие-то вот нестандартные технологии, каким-то образом улучшают, да, вот в то количество часов, которое дается, чтобы уложить больше материала.
Стандартную,
да,
программу.
Стандартную программу.
А насколько учитель в обычной средней общеобразовательной школе государственный свободен в рамках этой программы использовать какие-то творческие подходы, как-то нестандартно что-то преподавать, подходить индивидуально, или вот эта стандартизированная программа очень сильно сужает поле деятельности?
Я думаю, что сколько бы ни придумали новых стандартов, учебников, все равно последнее слово за учителем. В любом случае от личности учителя зависит, ну, 90% успеха. Я в этом абсолютно уверена. Большинство тех, кто поступают на исторические факультеты, они делают свой выбор, исходя именно из личности учителя. То есть им настолько нравится этот предмет, а предмет им нравится через то, как преподает его учитель. Поэтому учитель входит в класс, и дальше то, что он рассказывает, это все-таки, ну, вот, в основном зависит от него. Если говорить о стандартах, был принят историко-культурный стандарт, это, ну, последняя версия в прошлом году утверждена, а так он с 2014 года. Это такой некий документ, который был разработан с Российской академией наук, Российским историческим обществом, который рамочный, в который включены основные понятия, даты, события, которые необходимы вот знать на территории вот нашей страны. Он включает в себя только историю России. Пока сейчас идет разработка такого же документа по всеобщей истории, но он еще не принят. И уже на основе этой концепции, историко-культурный стандарт он называется, уже создаются учебники, программы и все остальное. К сожалению, есть такая проблема, что иногда есть противоречия, но в основном между какими-то официальными документами и вот, вот этой концепцией. Но это уже детали поймут именно преподаватели истории. Но в целом концепция хорошая, потому что над ней работали действительно профессионалы, каждый делал свою часть, и она как рамочный документ очень хороша. А дальше все зависит уже от учителя.
Вот что касается учителя, мой очень близкий друг, многолетний школьный учитель истории, мне как-то объяснял вот эту свободу и творчество. Я был на разных его уроках, просто приходил, смотрел. Мне очень нравилось, очень классно, здорово. Детям очень нравилось, любимый учитель. Но он мне так объясняет: Лёш, вот если я преподаю математикам в математической школе, ни один из них априори не выберет историю для сдачи ЕГЭ. И поэтому я могу волен делать все, что угодно, ну, там, выдавая вот этот минимально необходимый набор, а дальше я уже свободен, и поэтому я вот делаю то, что делаю. Но если кто-то из них там, или кто-то из моих учеников бы выбрал единый госэкзамен по истории, то мне пришлось бы, конечно, всю концепцию менять.
Ну, в этом есть доля правды, конечно, потому что чтобы единый государственный экзамен, он непростой, но он и создан для того, чтобы поступать в университеты. Ну, да. Поэтому как бы здесь есть сложности и противоречия, но просто учитель не должен себе ставить самоцелью подготовить ребенка к ЕГЭ. Учитель в истории, мне кажется, он должен ставить своей самоцелью сформировать память у учащихся. Потому что такое история? Это наша коллективная память. Правильно? Если мы не будем изучать историю в школе, то дети просто не будут знать какого-то там куска своей жизни, так скажем. Да? Поэтому очень важно историю оживить в школе, потому что для большинства детей что такое история? Это какая-то там какая-то книжка с какими-то датами, с каким-то текстом. Для большинства детей она не представляет, они понимают, что это жизнь.
Ну, за датами нет никакой жизни, и в истории нет никакой истории.
Вот основная задача – это оживить историю, сделать ее интересной, показать личностную значимость для каждого из учеников. А это может только сделать учитель. Никакими стандартами, никакими нормативными документами мы это добиться не сможем. Мы можем только поддерживать и, там, не знаю, переподготавливать хороших учителей, которые будут водить на экскурсии, будут давать какие-то нестандартные задания, будут помогать ребенку самому добывать информацию. Это тоже такой момент. Если даже мы не можем там отвезти на Бородинское сражение, ребята, там, или в какой-то музей большой.
Сражение — это хорошо, что не можем.
Я имею в виду.
Ну, понятно, да, хотя бы на диораму
сводить. Куда-то, да, то можно же каким-то другими методами, да, добиться оживления. Допустим, дать какой-то исторический документ настоящий и попытаться с ребятами его проанализировать. Вот часто вот хорошие учителя показывают, да, как
хорошие
они...
Хорошие документальные фильмы, документы.
Да, вот, но это все тоже требует определенного профессионализма от учителя. Не просто выйти к доске и начинать там начитывать материал или там просто пересказывать учебник, а так скомпоновать урок за 45 минут в условиях ограниченного времени, да, пытаться в разных формах донести информацию. И вот, собственно, вот таких мы учителей поддерживаем. Иногда сам смотришь эти уроки и удивляешься, как они это делают.
Я посмотрел в России статистика 2018 года, я думаю, что ничего сильно не поменялось, 41 тысяча школ. Вы говорите, что к вам приезжает на конкурс, вернее, вы получаете заявки примерно от, сколько еще раз?
Ну, где-то 1000 человек у нас подают.
1000 человек, то есть, ну, это совсем небольшой процент от общего числа учителей истории, но это, наверное, закономерно не только для России, а для... Вот у вас был международный съезд. Мне кажется, что примерно процессы и подходы, ну, понятно, что они в каждой стране свои, но таких пассионарных учителей примерно всегда везде будет 1%. Ну, не 1%, а примерно одинаковое количество процентов.
Ну да, не так много учителей проявляют активность, не только по истории, по всем предметам. Потом есть, на самом деле, ну, несколько здесь сложностей, почему не так много участников. Во-первых, конечно, недалеко не все информированы в достаточной степени. Во-вторых, многие боятся вот на этапе анкеты. Они видят ее, и им кажется, нет, я не лучший. То есть вот какой-то такой немножко заниженная самооценка у многих учителей, и они считают, что если там они работают в какой-то сельской школе, то им там точно делать нечего.
Я с этим сталкивался, поскольку я знаю, на ваш конкурс подавали, вернее, нет, предлагали подать заявки нескольким моим знакомым учителям не московских школ, это школы из... разных регионов, они, эти ребята все молодые учителя, хорошие учителя, они все время рассказывают, как они работают, они все время что-то про детей рассказывают, видно, что они горят, но как только им предлагали подать заявку, сразу, ну вот как же я, куда я, почему я, да нет, нет, пожалуй, я в стороне постою, может быть, когда-нибудь.
Ну вот есть такая проблема, хотя по итогам нашего конкурса у нас большинство учителей не из крупных городов получают награды, и это связано не с тем, что мы так отбираем, а с тем, что из крупных городов не всегда много заявок, а яркие учителя очень часто бывают и в отдаленных каких-то местах, потому что основную, как бы, мы акцент делаем именно на том, как вот как происходит работа между учителем и учеником. Для этого мы собираем видеоуроки, для того, чтобы посмотреть, насколько они взаимодействуют. Иногда в крупных городах учителя работают на столько количество классов, на такое количество классов, что они уже уставшие, не сильно мотивированные. Ну, есть такой процесс выгорания.
Где-то еще и удивительно, что до сих пор в сельских школах обычно учитель истории преподает не только обществознание, но еще и ряд каких-то гуманитарных дисциплин, вот хотя бы литературу. Да нет, что в сельской местности, знаю московскую негосударственную школу, где настолько некомплект был, что учителей, что один человек преподавал русский, историю, литературу. Москва.
Ну, по-всякому бывает. Но мне кажется, нужно верить в себя и пробовать, потому что многие просто именно к слову «конкурс» у них начинается уже такая аллергическая реакция у многих учителей, потому что, конечно, количество всяких конкурсных процедур за последние годы, оно увеличилось, их много, не всегда это интересно. Учителя устают, поэтому вот я говорю, мы с прошлого года называем конкурс «премия», именно подчеркиваем, что тут не сколько какие-то конкурсные процедуры, сколько это ваш опыт, да, показать ваш опыт прошлый.
А сайт, есть у вас сайт наверняка, где можно все посмотреть. Напомню, что мы сегодня говорим о преподавании истории в школе и о конкурсе для учителей истории. Друзья, ну вот если вы нас слушаете, вы работаете в школе, преподаете историю, мы очень советуем вам попробовать свои силы. История в школе, традиции, инновации. Заявки принимаются до 31 июля, то есть еще есть почти две недели, без малого две недели для того, чтобы принять участие. И в августе будут подведены итоги, в конце августа первого этапа. Ну, давайте попробуем адресовать наших слушателей на какой-нибудь сайт, где есть положение. Вот я вижу сайт, видимо, это официальный сайт ваш, конкурс 2022.schoolhistorians.ru.
Ну, это сайт именно конкурса, да. А есть сайт ассоциации, это schoolhistorians.ru, собственно, сам основной, и на нем есть положение, и есть отдельный сайт у конкурса.
Ну, если в любом поисковике наберете конкурс учителей истории и обществознания, сразу вы попадете на вот эти странички. Мы продолжим буквально через минуту говорить о преподавании истории в школе с Анастасией Майер, исполнительным директором Общероссийской организации Ассоциации учителей истории и обществознания. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».